Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире очередной выпуск программы «Перекресток», подготовленный центральноазиатскими редакциями «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». У микрофона в пражской студии Айнура Джекшигазе. Здравствуйте. В ближайшие полчаса вы услышите. В Казахстане лидер оппозиции Владимир Козлов приговорен к 7,5 годам тюрьмы. Как отразится на общей ситуации в стране задержание 3 депутатов оппозиционной фракции киргизского парламента? Что связывает Гульнару Каримову с бизнесменом Алишером Эргашевым, арестованным в Швейцарии по обвинению в отмывании денег? С чем связано увеличение потока миграции из Туркменистана и как власти самой закрытой центральноазиатской страны реагируют на ситуацию? Забастовка таджикских дворников. Кажется, впервые за долгие годы выходцы из Центральной Азии, работающие в России, именно таким путем отстояли свои права. Оставайтесь на волнах казахской, киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Начнем выпуск событий в Казахстане. Лидер оппозиции Владимир Козлов приговорен к 7,5 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Оппозиционный политик Серик Сапаргали и гражданский активист Акджанат Аминов осуждены условно. Следствие заявило, что их действия привели в декабре 2011 года к массовым беспорядкам в Джанозене, а затем и на станции Шетпе, в результате которых погибли по крайней мере 17 человек и более 100 ранены. Подробнее о судебном процессе и приговоре оппозиционерам рассказал корреспондент казахской редакции Казис Тогузбаев.
Владимир Козлов был признан виновным по статье о призывах к свержению конституционного строя, в разжигании социальной розни, а также в создании организованной преступной группы. Ему дали 7,5 лет тюремного срока с конфискацией имущества. Акжанат Аминов также по этим статьям осужден. Однако он приговорен к 5 годам условно. Он во время суда свою вину признал полностью. Что же касается Владимира Козлова, он никакой вины не признает. Говорит, что сторона обвинения не доказала предъявленное ему обвинение. Серик Сапаргали осужден только по одной статье. Суд считает, что доказана его вина по статье о призывах к свержению государственного строя. За это он приговорен к 4 годам условно с испытательным сроком в 3 года. Серик Сапаргали и Акжанат Аминов были освобождены после оглашения приговора прямо в зале суда. Владимир Козлов продолжает содержаться в следственном изоляторе города Актау. По его словам и словам его адвокатов, они намерены обжаловать обвинительный приговор. Казахстанская демократическая общественность считает приговор Владимиру Козлову и весь процесс над ним политически мотивированным. Возглавляемая им партия «Алга» выступила заявлением о том, что суд над ним является политической расправой. Human Rights Watch тоже распространила заявление о том, что суд над ним, судебный процесс над ним изобиловал многочисленными нарушениями и призвала освободить его. Также призвал казахстанские власти пересмотреть приговор омбудсмен Германии. Также выступило правительство Соединенных Штатов в защиту Владимира Козлова.
Это был Казис Тогузбаев, корреспондент казахской службы. Продолжаем программу «Перекресток». Если в Казахстане за призывы к свержению конституционного строя были осуждены представители оппозиции, то в Кыргызстане обвинения по почти таким же статьям были предъявлены 3 депутатам. 3 октября после митинга за национализацию золотородного месторождения Хумтор, переросшего в штурм здания парламента, были задержаны 3 депутата от оппозиционной фракции Атаджурт – Камчыбек Ташиев, Садыр Джапаров и Талант Мамытов. Кроме них в СИЗО ГКНБ решением суда на 2 месяца водворены участники того же митинга – бывший силовик Куатбек Коджоналиев и лидер политической партии Асаба Салмурбек Дыханов. После задержания депутатов прошли несколько митингов в их защиту. А в родовом селе Ташиево Барпы местные жители на несколько часов даже перекрыли стратегическую трассу Бишкек-Ош. Митингующих удалось уговорить открыть трассу. После этого прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Самоуправство». Как отразится на общей ситуации в стране задержание трех депутатов оппозиционной фракции? Мнение киргизских аналитиков собрал Булот Колбаев.
Сторонники задержанных за попытку насильственного захвата власти депутатов продолжают акции протеста в их поддержку. По мнению политолога Марата Газакбаева, подобные митинги могут негативно отразиться на общественно-политической ситуации в республике.
Митинги, которые проходят сторонников Ташиева вот эти дни, на самом деле могут дестабилизировать ситуацию. Почему? Первое, да? Как бы вы ни относились бы к выходкам или действиям Ташиева, нужно понимать, что у него все-таки, прежде всего, в Джалабадском регионе, там, в остальных регионах, у него большой электорат, то есть сторонники, понимаете, которые верят ему. Почему так получилось? Потому что Ташиев активно участвовал в разрешении этнического конфликта на юге, понимаете, в 2010 году. Поэтому есть очень большая часть сторонников, которые ему верят, лично ему не отойдут, лично ему верят, и они будут с ним до конца идти.
Несмотря на широкую поддержку на юге во время парламентских выборов 2010 года, нынешние митинги не собирают на улицах, как прежде, даже десяток тысяч сторонников Камчыбека Ташиева и его однопартийцев. По разным данным, на площади у облгосадминистрации в Джалабаде с 4 октября собирались от 400 до 3000 человек. Хотя правоохранительные органы усиленно несли службу на месте акции протеста, сторонники задержанных депутатов ведут себя достаточно мирно и не предпринимают радикальных мер. Директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов, в свою очередь, считает, что подобные акции не способны сильно сказаться на внутренней ситуации в Кыргызстане из-за малой социальной базы митингов.
Я не думаю, что они дестабилизируют сильно ситуацию, потому что все происходит в рамках закона. Есть, конечно, там моменты, касающиеся того, что родственники и сторонники вот этих лидеров их поддерживают, но широкой социальной базы у этих митингов нет. Поэтому оснований для какой-то большой дестабилизации в стране тоже нет.
Мнение Ибраимова поддерживает эксперт Медет Тулегенов. Он считает, что низкий уровень протестных настроений не позволит дестабилизировать ситуацию в Кыргызстане.
Ну, мне кажется, по-большому и по-серьезному они не смогут, потому что уровень протестов достаточно маленький. Понятно, будут какие-то определенные протестные действия дальше, но они, мне кажется, будут небольшого масштаба. И какие-либо сторонники дополнительные, которые могут собственную мобилизационную базу поднять и присоединиться, я думаю, их тоже не так много, потому что все основные игроки так или иначе в парламенте. И только в случае, если они, конечно, угрозу по отношению к себе будут ощущать, тогда они поднимутся. А так, у тех, кто непосредственно под прицелом, сейчас вот эти три депутата, и, может быть, некоторые близкие сочувствующие к ним политики, у них, в принципе, личная мобилизационная база не очень большая.
В разгар геополитической борьбы в Центральной Азии высказывается мнение, что в дестабилизации ситуации в Кыргызстане могут быть заинтересованы внешние политические игроки. Кому это выгодно, доподлинно неизвестно, да и непонятны цели. Медет Тулегенов отметил, что третьим силам вкладываться в дальнейшее разжигание ситуации особого смысла нет.
Ну, потенциально, может быть, конечно, и возможно, но опять-таки здесь все возможно только в случае, если какие-то провокации организуются третьими силами. Но здесь пока сложно говорить, что конкретно может произойти. Или же в случае финансирования вот этих протестных движений. Но здесь тоже сложно, опять-таки, говорить, потому что деньги там могут приходить, но они должны прийти под какие-то готовые мобилизационные ресурсы, которых, опять-таки, не так много. Ну и сам интерес третьих сил тоже не совсем понятный. И в этом отношении, я думаю, им вкладываться в разжигание дальнейшей вот этой ситуации тоже смысла особого нет, потому что потенциал для дальнейшего расширения протеста, он небольшой.
У политолога Марса Сариева альтернативная точка зрения.
Кому выгодна дестабилизация в Кыргызстане? Америку беспокоит, что Россия привлечет в Кыргызстан инвестиции и наладит более тесные связи, то центр транзитных перевозок будет выведен. Во-вторых, Узбекистану не нравится проект строительства ГЭС и усиление влияния России. Если вы заметили, в Ташкенте 15 американских генералов и адмирал проводят виртуальное учение «Кэтчтаун». Я думаю, внешние силы попытались использовать внутренние.
Между тем, сторонники задержанных депутатов грозят организовать более масштабные акции не только на юге страны, но и в столице. Из Бишкека специально для «Перекрестка» Болот Колбаев.
Что же на самом деле произошло 3 октября в Бишкеке? Была ли попытка захватить дом правительства запланирована заранее, или акция все-таки стихийно повернула именно в такое русло? Точного ответа на этот вопрос пока никто не может дать. А что думают по этому поводу зарубежные обозреватели? На наши вопросы ответил политолог Сергей Маркедонов.
Ну, вы знаете, любые попытки дестабилизации, даже если за ними не следует гражданская война или какие-то масштабные потрясения, надо серьезно воспринимать. Тем более, если мы говорим о постсоветских республиках, то для них характерны некие общие черты политической культуры. Это стремление к доминированию той или иной группы и стремление к нахождению компромисса. А мне кажется, что вот попытка реализовать после известных событий 2010 года в Кыргызстане модель парламентской демократии выглядели, в общем, в достаточной степени поспешными, потому что парламентская культура все-таки в этой части мира, в Центральной Азии, не слишком укоренена. И здесь демократия скорее базируется не на какой-то подготовки населения, а на различной борьбе тех или иных групп влияния, территориальных групп влияния, бизнес-группировок и так далее. Поэтому ситуация такая, она неустойчивая. Она, в общем, говоря словами Владимира Ильича Ленина, да, беременна анархией. И когда эта анархия, так сказать, и какая-то дестабилизация может проявиться, никто вам со стопроцентной точностью не скажет.
Еще один такой вопрос. Наши местные обозреватели киргизские говорят, ну, некоторые, какая-то часть из них, говорят о, ну, таком заговоре каких-то третьих сил.
Опять же, эта конспирология, она характерна для любой постсоветской страны, будь то Азербайджан, Грузия, Россия, Украина, там, страны Центральной Азии, попытки найти некие силы. Но, понимаете, дело в том, что, как правило, теоретики вот этих третьих там тайных сил и так далее, эти силы не предъявляют. Да вот кто это может быть? Ну хорошо, допустим, Россия. Давайте посмотрим на этот вариант. Но буквально недавно Россия добилась определенных успехов в Кыргызстане. Я имею в виду сентябрьские события. Вот сейчас в Таджикистане в октябре опять был Путин, и это рассматривают как такой успех, продвижение российской позиции в Центральной Азии. Но зачем, если Россия добивается своей модели? В отношении Центральноазиатских республик она такова. Наше военно-политическое присутствие в обмен на определенные экономические преференции вам. Так было сделано в Кыргызстане, так было сделано недавно и в Таджикистане. Зачем России сознательно дестабилизировать ситуацию? Для чего? Для того, чтобы пришел непонятно какой руководитель, который пересмотрит все предыдущие соглашения? В чем здесь логика? Зачем это американцам, когда накануне, как говорится, 2014 год, проблема вывода западной коалиции из Афганистана? Сделать еще второй Афганистан где-нибудь в Центральной Азии? Одного первого мало разве? Поэтому я, честно говоря, не думаю. Ну, про Китай же мы вообще молчим. Для Китая любая дестабилизация неприемлема, поскольку, так сказать, эта страна ориентируется на устойчивый статус-кво. Это абсолютнейший приоритет внешней политики КНР. Старается ориентироваться на устойчивый статус-кво и на экономическое наращивание своих позиций. Ну, а какое экономическое наращивание, если дестабилизация? Поэтому я не думаю, что здесь надо искать какие-то третьи силы. Скорее всего, речь идет о том, что политическая система в результате реформ 2010-2011 годов не приобрела определенную устойчивость, и есть попытки привычными способами как-то ситуацию изменить в свою пользу.
Это был политолог Сергей Маркедонов. Вы слушаете программу «Перекресток», которую подготовили корреспонденты Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», у микрофона Айнура Джекшевзе. Из Узбекистана сегодня у нас две новости, и обе они касаются Гульнары Каримовой, дочери президента Узбекистана. 9 октября в Ташкенте завершила свою работу неделя Art Week Style UZ, организованная фондом «Форум культуры и искусства», которым руководит старшая дочь президента Каримова. Тем временем корреспондент шведского информационного агентства рассказал радио Озодлик о том, что он обнаружил прямые доказательства связи Гульнары Каримовой с бизнесменом Алишером Эргашевым, арестованным в Швейцарии по обвинению в отмывании денег. С подробностями корреспондент узбекской службы Сарвар Усмон.
Я тоже начну с хорошей новости. В рамках недели искусств Art Week Style UZ, которая началась 4 октября, прошли 6-я Ташкентская международная фотобиеннале 2012, 3-й международный театральный фестиваль «Театр УЗ», а также состоялся 2-й Ташкентский международный кинофорум «Золотой гепард». Также прошли выставки, показы коллекций модных дизайнеров, благотворительные концерты. Как сообщал официальный сайт недели, ее мероприятие посещали до 60 тысяч зрителей, среди которых студенты, творческие личности, деятели культуры и искусства Узбекистана. Среди посетителей была Умида Ахмедова, узбекский кинодокументалист и фотограф, член Союза кинематографистов Узбекистана и Национальной академии художеств. Вот как она оценила шестую Ташкентскую международную фотобиеннале 2012, которую она посетила.
Oltita galereyada har xil mamlakatlardan fotograflar rasmi to'ldirilgan.
Фотографы из разных стран выставляли свои работы в шести галереях города. Это на самом деле большое мероприятие в области фотографии.
Фотография нуктай назардан ростанам juda ham bir katta tadbir bu.
Говорит Умида Ахмедова. Она считает фотобиеннале, проводившуюся в рамках Art Week Style US, большим праздником, но с оговоркой.
O'zbekistonda katta bir tadbir, fotografiya tadbiri bo'layotgani yaxshi-yu, lekin bir paradoks ana tomoni bor-da.
Парадокс в том, что такой большой праздник фотографии проходит в стране, где фотографов судят за их снимки, смеется Умида Ахмедова.
Rasmlarni sud qilayotgan mamlakatda bunaqa katta tadbir, bu paradoks ana tomoni bor-da.
Против нее в 2009 году власти Узбекистана начали судебное преследование, связанное с ее профессиональной деятельностью. По мнению обвинения, Ахмедова в своих работах оскорбляет узбекский народ и его традиции, создает негативный образ Узбекистана. Спустя несколько месяцев суд вынес обвинительный приговор, однако по причине амнистии, связанной с годовщиной независимости Узбекистана, Умида Ахмедова была освобождена в зале суда. В то время как на мероприятиях Art Week Style US можно было встретить некоторых звезд кино и шоу-бизнеса из разных стран, местные звезды поднимали патриотический дух сборщиков хлопка на полях страны. Народного артиста Узбекистана Эркина Камилова корреспондент радио «Азатлык» застал 8 октября в Сурхандарьинской области. С тех пор, как началась неделя, о которой вы говорите, я нахожусь в Сурхандарье. Выступаю перед хлопкоробами. Дальше поеду в Бухару и Хорезм, говорит народный артист Узбекистана. Каждый, кто знаком с реалиями Узбекистана, знает, что осень в этой стране проходит под лозунгом «Все на хлопок». Правда, в этом году в первый раз в истории Узбекистана школьники не привлечены на сбор хлопка. Но вместо них хлопок собирают их учителя. Поскольку первую часть нашего сообщения мы назвали «хорошей новостью», закончим ее цитатой из официального сайта недели. Art Week Style US – первый и наиболее яркий крупномасштабный культурный проект в Центральной Азии, направленный на дальнейшее развитие современной и традиционной национальной моды и искусства Узбекистана. Конец цитаты. Теперь плохая новость. На этой неделе шведские журналисты доказали связь дочери президента Узбекистана с неким Алишером Иргашевым, арестованным в Швейцарии по обвинению в отмывании денег. По словам корреспондента шведского информационного агентства ТТ Ола Вестерберг, документ, подтверждающий связь Гульнары Каримовой с Алишером Иргашевым, был найден во французском госрегистре компании. Вот что он сообщил радио «Азатлык».
What we have found in the French company register is two companies that are owned by Gulnara Karimova and one.
Согласно документам, найденным во французском госрегистре, двумя компаниями, принадлежащими Гульнаре Каримовой, управлял Алишер Иргашев. Одна из компаний была зарегистрирована в 2009 году, другая – в 2010. Компании использовались для покупки недвижимости в престижном районе Парижа, говорит Ола Вестерберг. По словам шведского журналиста, бумаги, найденные во Франции, являются важным документом для шведской прокуратуры, расследующей дело, связанное со взяткой в 300 миллионов долларов, якобы переданной шведской компанией Telia Sonera Гульнаре Каримовой. Но это уже другая, большая история, о которой наверняка расскажем в следующих выпусках нашей программы.
Это был коллега из узбекской редакции Сарвор Усмон. Вы слушаете программу «Перекресток». Оставайтесь на волнах Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Продолжаем выпуск. Более 100 тысяч человек с начала этого года выехали за пределы Туркменистана, и большинство из них не вернулось. Об этом заявляют и власти, и неправительственные организации. С чем связано увеличение потока миграции из страны и как власти самой закрытой Центральноазиатской республики реагируют на ситуацию? Об этом в материале корреспондента туркменской редакции Гузель Худайбердиевой.
Сегодня из Туркменистана уезжают по разным причинам. Собеседница радио «Азатлык» Айна уехала в поисках заработка.
Я уехала, чтобы работать. Мое последнее место работы в Туркменистане – нефтегазовое управление в Анау. Без объяснения причин меня уволили с работы.
По словам Айны, несмотря на изнуряющий труд домработницы за рубежом и всевозможные унижения, она все же предпочитает жить за пределами Туркменистана. Причина – отсутствие законов и незащищенность людей в стране, отмечает Айна. Розыбай работает в Турции. По его словам, жители Туркменистана устали от безработицы. Даже те, кто имеют работу, нередко не получают заработанное, поэтому вынуждены, бросив все, искать заработки за рубежом. По информации администрации Сакарского района Лебабского вилаята, в течение года за пределы Туркменистана выехали 111 260 человек, 34 тысячи из которых из Лебабского вилаята. Неправительственная организация «Институт войны и мира» со ссылкой на источник в Государственной миграционной службе Туркменистана сообщает, что с начала года за пределы страны выехало более 150 тысяч человек, 110 тысяч из которых считаются невозвращенцами. Кроме трудовой миграции, среди уезжающих много студентов. По словам педагога из России Сердара, многие студенты, завершив учебу, стараются остаться за рубежом, а большинство родителей поддерживают их в этом. Сообщается, что власти Туркменистана обеспокоены тем, что многие из выезжающих за рубеж не возвращаются обратно. Чиновники утверждают, что большинство из выезжающих пользуются туристическими визами. На самом деле никакие они не туристы, а оформившие путевку обычные челноки, безработные и молодежь, приводят слова чиновника миграционной службы Институт войны и мира. Как сообщил наш корреспондент из Лебабской области Умыт Джумаев, на недавнем заседании одной из районных администраций говорилось о специальном распоряжении хакима области не выдавать гражданам без проверки истинные причины отъезда необходимых документов. По словам местных жителей, речь в частности идет о получении необходимых справок для оформления паспорта нового образца. В 2013 году старые паспорта будут недействительны. Сообщается, что в настоящее время из-за отсутствия необходимых справок многие просто не могут получить новые паспорта. Публицист из Ашхабада Аман Мурат Бугаев отмечает, что увеличилась также и внутренняя миграция. Наряду со столичным регионом Балканской области, в первую очередь строящийся курорт Аваза, становится центром трудовых потоков внутри страны. На днях МИД Туркменистана обсудил проблему миграции с делегацией Международной организации по миграции. Обсуждалась ли проблема увеличения потока миграции из страны и проблема невозвращенцев, не сообщалось. Официальная пресса по обыкновению подчеркнула важную роль национальной законодательно-правовой базы и эффективность законотворческой деятельности национального парламента. В апреле текущего года в Туркменистане был принят новый закон о миграции, который, как официально сообщалось, регламентирует общие правила въезда и выезда из страны, основываясь на Конституции и международных нормах, гарантируя свободу передвижения.
Рассказывала Гузель Худайбердиева из Туркменской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Как видим, массовая трудовая миграция – явление для Туркменистана сравнительно новое. А вот к выходцам из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана на улицах России привыкли давно. И некоторые гастарбайтеры уже не хотят мириться с ролью робкой дешевой силы. На прошлой неделе более 40 дворников из числа таджикских и узбекских трудовых мигрантов решили бойкотировать работу в связи с задержкой заработной платы. По информации правозащитной организации УМИД, занимающейся проблемами мигрантов в российской северной столице, работодатель, который не выдавал зарплату в течение 2 месяцев, возможно, будет отвечать и на вопросы представителей закона. В дело активно подключились профсоюзные организации, с помощью которых мигрантам удалось добиться обещания от жилкомсервиса об оплате полагающейся средств. О редком случае социального протеста гастарбайтеров в России, который, похоже, будет иметь положительный резонанс для его участников, расскажет Хиромон Бакозада из таджикской службы.
Результатом забастовки более 40 дворников из Таджикистана и Узбекистана в Санкт-Петербурге стало то, что управляющий жилкомсервиса лично пообещал им в течение 2 дней выплатить их зарплату. Лидер забастовщиков Согиб Раджабов сообщил радио Озоди, что они согласились после такого устного обещания вернуться на свои рабочие места.
Управляющий жилкомсервис сам приехал на Черной Волге и поговорил с людьми, обещал выплатить зарплату в течение 2 дней. Народ согласился и вышел на работу. Мы спросили, а вдруг ты не сможешь отдать нам наши деньги? Но он заявил, что обещает, что обязательно выплатит зарплату.
Согиб Раджабов, уроженец Бухары, сообщил, что зарплата дворника всего 9 тысяч рублей в месяц, менее чем $300 США, но даже ее не выплачивают уже 2-й месяц. В этом финансовом споре права дворников отстаивала профсоюзная организация «Новые профсоюзы». Петр Принев, заместитель председателя организации, сообщил радио Озоди, что еще не уверен на 100%, что начальник жилкомсервиса выполнит свое устное обещание.
Ну, на сегодня достигнута предварительная договоренность, это вот я на словах говорю, что договоренность о погашении задолженности. У нас в 2 часа состоится профсоюзное собрание, и после него мы уже проговорим текущее. Это устная договоренность, поэтому тут все под вопросом. Ну, постараемся вот это сделать.
Число иностранных трудовых мигрантов России оценивается в 10 миллионов человек, более 1 миллиона которых составляют выходцы из Таджикистана. Забастовка дворников в Петербурге показала, что использование мигрантами законных методов, таких как членство в профессиональных союзах, может решить проблему их бесправия. Но, как отмечает Петр Принев, привлечение мигрантов в профессиональные союзы – это только первые шаги.
Может содействовать исправлению данной ситуации в корне, но это в первую очередь надо понимать и самим мигрантам, и как российским товарищам. Может, это хороший действенный инструмент. Тем более закон о профсоюзах Российской Федерации позволяет иностранным гражданам, работающим на территории Российской Федерации, быть членами российских профсоюзов. Только первые шаги делаются. Из числа мигрантов, ну, порядка 70 человек у нас.
Профсоюзы, как организация, стоящая между работником и работодателем, имеет цель защиты прав работника, в том числе и в вопросах эксплуатации рабочего труда, спорах о зарплате, соблюдении продолжительности рабочего дня. Российское законодательство предоставляет иностранным рабочим равные права на использование законных средств защиты своих прав, членство в профессиональных союзах и других профессиональных организациях. 5 лет назад в России даже была создана отдельная организация профсоюза трудовых мигрантов, которая сегодня объединяет в своих рядах более 30 тысяч членов, четверть из которых выходцы из Таджикистана. Однако, как отметил радио Зоди руководитель этой организации Ринат Каримов, все это по сравнению с миллионами иностранных мигрантов России лишь капля в море. И смотря на то, что профсоюзный взнос в год составляет всего 980 рублей, многие пока воздерживаются от вступления в эту организацию.
Но первая причина – это все-таки пассивность самих мигрантов. То, что они не знают, что такое профсоюз. Старые трудовые мигранты, которые имели опыт работы в советское время, они еще помнят, что такое профсоюз. Союзы, а та молодежь, которая приезжает, она не была вовлечена в профсоюзы ни в государство, где они жили до этого. Мы пока сталкиваемся с очень слабым таким подпором со стороны самих трудовых мигрантов.
Тем временем в Таджикистане правозащитные организации пристально наблюдали за тем, что происходит вокруг дела дворников в Санкт-Петербурге. Онихол Бабаназарова, руководитель неправительственной организации «Перспектива Плюс» и известная правозащитница, заявила, что забастовка дворников в Санкт-Петербурге продемонстрировала значение привлечения профессиональных союзов для защиты интересов мигрантов. Но это явление пока не стало массовым. Но, с другой стороны, по словам Бабаназаровой, профсоюзы не могут решить всех проблем таджикских мигрантов. И эта проблема политическая и для Таджикистана жизненно важная, требующая участия глав государств. Таджикские трудовые мигранты только в 2011 году отправили на родину из России около 3 миллиардов долларов, что значительно превышает доходную часть бюджета и составляет почти половину ВВП Таджикистана.
О забастовке дворников в Санкт-Петербурге рассказала Хиромон Бакозода. В Душанбе состоялся показ моделей молодых дизайнеров «Профессиональная женщина, модная женщина». Может быть, он был не таким гламурным, как в Ташкенте, но, безусловно, талант начинающих модельеров публику равнодушным не оставил. Еще бы! Наверное, никогда в жизни Коко Шанель и не подумала бы, что из традиционной национальной таджикской ткани атласа можно сшить классическое маленькое платье. Показ мод дизайн Душанбе 2012 был организован американской правозащитницей Миридин Пурвс. И пока госпожа Пурвс пытается открыть новые звезды в модельерном искусстве, молодая таджикская певица Нигина Монкулова давно прославилась как законодательница моды в стиле традиционной одежды. Песня в ее исполнении. Мы заканчиваем сегодняшний выпуск программы «Перекресток». Вела ее я, Айнура Джекшигзе. До свидания.
عاشقی صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم